Eu sou a Buda. Свобода в редакции ресурса openspace.ru – это совместный проект «Радио Свобода» и сайта Open Space. Подделка памяти. Анна Наринская написала статью о консенсусной нелюбви к диссидентам, и статья это вызвала живой отклик, по крайней мере, на Фейсбуке. И мы решили, что об этом нужно поговорить. Аня утверждает, что нелюбовь к диссидентам многосторонняя, разнообразная. Модерацию мы будем осуществлять вместе с Станиславом Львовским, шеф-редактором отдела литературы портала openspace.ru, ну и, соответственно, за нашим столом автор статьи, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, историк, правозащитник, член правления общества «Мемориал» Александр Даниэль, руководитель программы «Мемориала. История советских диссидентов», участник проекта «Фаланстер» Борис Куприянов. «Фаланстер» — это магазин интеллектуальной литературы в Москве, главный редактор издательства «Адмаргином» Александр Иванов и писатель Сергей Кузнецов. Кто такие современные диссиденты, кто мог бы быть современным диссидентом? Я обнаружила в поисковике, что вместе или практически наравне со словом «диссиденты», которое освещает, так сказать, историю правозащитного движения, выпадает рэп-группа «Диссиденты», которая существует 10 лет и которая в своем, так сказать, рэп-мире является диссидентами только потому, что они пишут лирические мелодии, а вовсе не бодрые R&B-композиции. Кого мы можем представить в роли современного диссидента? Может быть, с автора статьи начнем? Анна Наринская?
Мне просто кажется, что есть устоявшееся словоупотребление, потому что в связи совершенно с другими идеями я тоже там смотрела употребление слова «диссиденты», начиная с 16-го, по-моему, века, и в основном оно там очень часто употребляется у Диккенса, где говорится о конкретных сектах протестантских, которые не принадлежат к главенствующей церкви англиканской. Мне кажется, что действительно диссиденты – то словоупотребление, которое устоялось в России, в Советском Союзе в свое время, оно предполагает репрессии. Просто инакомыслящие – это не обязательно диссиденты. Диссиденты – это те люди, которые будут страдать за свое вот это инакомыслие и страдают за него. Вот. Поэтому я не могу сказать, что мы можем вот сейчас сказать, что у нас в России есть диссиденты, потому что, слава тебе, Господи, все-таки репрессии не являются, я не говорю, что их нет, но они не являются рутиной. Такого, как было в 70-е, скажем, получаешь там какую-то литературу из-за границы, тебе грозят большие неприятности и, возможно, даже тюрьма. В России все-таки сейчас такого нет. Поэтому я не думаю, что сейчас есть некая группа людей или группа там думающих людей, как бы не ненавидели они режим и даже как бы они об этом не писали и не заявляли, которые можно со всей полнотой этого слова назвать диссидентами.
Аня Наринская, Александр Даниэль.
Вы знаете, вообще слово «диссидент» действительно оно очень многозначно, если говорить о мировом, общемировом употреблении. Анна очень точно назвала первое употребление этого слова, термин, закрепленный в религиоведении. А и сейчас в мире кто только не называется диссидентами. Маленькая новелла. Значит, я тут читал книгу одного нашего известного африканиста. Вот он рассказывает, как он где-то в конце 70-х годов побывал в Зимбабве. Я хотел съездить на могилу Сесиля Родса, а там в Зимбабве положено иностранцам, а может и не только иностранцам, значит, на все поездки получать разрешение в Министерство внутренних дел. Ему запретили. Он пошел спрашивать, почему. Так сейчас, говорят, весна. В этом районе, где стоит эта могила и этот памятник, сезон дождей, трава высокая. Ну и что, спрашивают его. А говорит, понимаете, когда трава высокая, то диссиденты подкрадываются в этой траве и бросают свои осягаи. Ну, копья. А оказывается, диссидентами в этом самом Зимбабве называется какое-то племя, которое выступает против правительственной политики, воюет с правительством. Вот они именуются в Зимбабве диссидентами. Автор, конечно, в полном ошеломлении об этом пишет. Говорит, у меня, говорит, совершенно другие ассоциации были с этим словом. Значит, вот, например, так. Если говорить о России, то термин возник где-то в начале 70-х годов. Это не было самоназванием. Вообще, поиски самоназвания у участников той, по-современному сказать, тусовки, слоя, консорция, которые позднее стали называть диссидентами, они очень долго искали самоназвание, несколько лет. Помню, был термин «протестанты», даже кто-то придумал термин «демократическое движение». По советской любви к аббревиатурам еще было ДДСС, «демократическое движение Советского Союза». В общем, кто во что гораздо. А на самом деле, как мне кажется, это было просто-напросто стихийное соединение в одном пространстве, прежде всего информационном пространстве, людей, которые считали необходимым протестовать против политических преследований. Позднее в этом пространстве вычленилось какое-то такое довольно небольшое, но очень активное движение, уже вполне себе гражданское, которое стали называть правозащитным внутри этой тусовки. Но, конечно, диссидентство не сводилось к этому движению, которое стали называть правозащитным, да и называть, по-моему, его стали неточно. Потому что защита прав человека – это было скорее тем языком, к которому очень быстро пришло это движение, языком диалога с властью, языком диалога с обществом, языком, в конце концов, и диалога внутреннего между собой, потому что они были очень разные.
Александр Ильич, а можно я попрошу вас чуть позже рассказать о структуре правозащитного движения?
Ответить на ваш сегодняшний вопрос. Да. Я склонен согласиться с Анной. Наверное, можно говорить о каких-то диссидентских поступках сегодня тех или иных людей, но вряд ли можно говорить о диссидентстве как о социальном явлении сегодня.
Согласен. Спасибо Александру Даниэлю. Борис Куприянов.
Знаете, вот сейчас, пока мы говорили, я вспомнил только одного диссидента. Это чукотский митрополит Диомид. Вот он классический диссидент, по-моему, или там пермские затворники. Да? Я знаю, насколько широко было диссидентское движение в СССР, насколько оно было разнообразно. Но для диссидентства важно было участвовать в политической жизни страны, то есть это возвращение политического как бы в повседневное. И оно было сопряжено, что особенно хочу отметить, чтобы потом меня не заклеймили, оно было сопряжено с фантастической страстностью этого поступка, с фантастическим самолишением и зачастую просто героизмом. Мне кажется, что сейчас действительно сложно говорить о каких-то диссидентах, о диссидентских движениях. Те, кто борется с системой, не могут являться сейчас диссидентами. Они не пытаются ее корректировать, не пытаются изменить в ней что-то конкретно. Они пытаются изменить всю систему. Это все-таки другое дело, уже почти революционная деятельность.
Борис Куприянов, Александр Иванов.
Диссидентское движение в каком бы то ни было времени предполагает наличие большого врага. Этим большим врагом может выступать, например, какая-то такая довольно авторитарная модель, например, католицизма или православия, или, например, апартеид, который породил, например, феномен Манделы. То есть это время, которое можно назвать временем больших идей, больших идеологий. И только в контексте, в горизонте большой идеологии и большого нарратива, если говорить там, языком Леотаран, может появиться диссидентство. Поэтому, конечно, исчезновение, истончение этих больших идей, оно носит, в общем, достаточно глобальный характер. И, соответственно, можно дать два ответа. Да? Можно сказать, что диссидентов сейчас нет. В том смысле, что нет больших идей и нет, соответственно, чему оппонировать. А второй ответ, что диссидентами являются все. Вот мне второй ответ ближе. Я считаю, что вообще вот то, что в последние годы, там, ну, последние, может быть, 50 лет в мировой мысли называется феноменом умирания или финализации, чего бы то ни было. Ну, говорят о смерти литературы, или о смерти философии, или о смерти искусства. Не нужно понимать как биологическую смерть, как некий конец, вот в смысле конца как бы личности. А нужно понимать в смысле, вот как Ницше описывал веселую трагедию или веселую науку. То есть смерть наступает не просто тогда, когда кто-то умирает или что-то заканчивается, а когда вот это что-то становится невероятно сложным и мультиплицированным, когда вот этого становится очень много. И вот это очень странная, веселая смерть. То есть критиков, например, становится просто тысячи, писателей – миллионы, диссидентов – тоже миллионы. Я считаю, что практически не диссидентов сейчас нет. И каждый сам по-своему является вот таким странным противником да практически всего. Все недовольны всем. И вот этот феномен, мне кажется, вот составляет некую сегодняшнюю нашу атмосферу существования.
Саша, ну, мне кажется, вы говорите о русском мире, потому что, когда я говорю слово «диссидент», у меня сразу же всплывает слово «китайский». Там есть и эта площадка больших идей, и государство как большой враг, и так далее, и так далее.
Согласен, но это скорее такой все-таки анахронизм, да, в сегодняшнем мире. И отсюда огромное внимание к этому анахронизму, конечно. Как внимание вообще к Китаю, потому что это последняя индустриальная модель цивилизации. Китайцы вот последние такие производительные люди, и они производят еще большую какую-то странную идеологию, да, где смешан коммунизм, конфуцианство и неолиберализм, например. И, конечно, у этой большой идеологии, очень странной, до конца непонятной никому, есть, конечно, свои оппоненты.
Александр Иванов, спасибо. свобода» в редакции сайта openspace.ru. Мы говорим о диссидентстве, о современном диссидентстве и о том, почему диссиденты становятся объектом консенсусной критики, как выразилась Анна Наринская в своей статье «Подделка памяти». Сергей Кузнецов, пожалуйста.
Почти все, кроме разве что Саша, согласны с тем, что сегодня никаких диссидентов в России нету. Но что касается слова, то, мне кажется, как любое слово с довольно длинной историей, его можно время от времени начать заново применять. Я помню в старом, то есть сделанном, видимо, в 50-е, 60-е годы переводе «Семьи Тибо» Роже Мартин Дюгара была приведшая всех в восторг фраза «Ленин диссидент», говорит кто-то в начале 20 века из французов. Но для того, чтобы в стране, где слово «диссидент» в течение нескольких десятилетий было наполнено вполне конкретным смыслом, начать его снова употреблять в каком-то другом значении, должно, мне кажется, пройти больше лет, чем их прошло, и употреблять это слово сегодня применительно к людям, которые так или иначе вовлечены в политическое, протестное и любое другое движение, но это некоторым образом, ну, как бы это корректно сказать, проявлять неуважение к тем, кто занимались всем этим 70-е, 80-е, 60-е, с гораздо большими рисками, с гораздо большей ответственностью и со всем остальным. То есть рэп-группа, можете себя называть диссиденты, потому что они как-то существуют в той культуре, где памяти о диссидентах 70-х уже не осталось. Но, в общем, конечно, нам, сидящим за этим столом, лучше бы называть этим словом тех, кто этим занимались при советской власти.
Сергей Кузнецов, Станислав Ровский.
Я хотел бы оттолкнуться от реплики Александра Иванова, наверное, относительно смерти больших нарративов. Мне кажется, что на самом деле в современной России такой большой нарратив и большой враг некоторым образом присутствует. Он иначе выглядит, чем там, социализм или коммунизм, чем большие нарративы предыдущего этапа, да? Но на самом деле он есть. Этот большой нарратив называется цинизмом. Он, во-первых, массовый, да, то есть он не направляется как идеология там, из какого-то центра или что-то. Такое состояние общества, да, при котором любая деятельность искренняя, как вот то, что говорилось здесь о страсти, которую мы характеризуем диссидентское движение 70-х, любое движение подобного рода подвергается сомнению. Любая искренность подвергается сомнению. Любая интенция делать что-либо по собственным убеждениям подвергается сомнению. И общий консенсус, частью которого является консенсус относительно диссидентского движения 70-х годов, состоит в том, что никакого искреннего политического или искреннего общественного движения не может существовать. Что это либо проплаченный пиар, либо, так сказать, это проплачено Вашингтонским обкомом, либо человек просто полный идиот, да. Не может быть ситуации, при которой человек идет, например, не знаю, в политику, да, или не в политику, а в правозащитное движение, почему-либо, по какой-либо моральной причине. Я извиняюсь за употребление слова «моральный», и это важно, что мне приходится извиняться за употребление слова «моральный». Это может быть всегда только либо материальная причина, только какая-то понятная, так сказать, низкая достаточно мотивация.
Либо он идиот.
Да, либо он идиот. В этой связи мне кажется, что современными диссидентами являются на самом деле те люди, которые все-таки это проделывают. И которые согласны с тем, это явное меньшинство, которые согласны с тем, что можно делать что-либо, да, или говорить что-либо, не потому что тебе за это заплатили, и не потому что ты полный идиот, и не потому что ты работаешь на Госдепартамент и хочешь развалить нашу великую родину, а просто потому что ты так действительно думаешь, и делать что-нибудь, потому что ты действительно полагаешь, что это нужно сделать. Я понимаю, что это чрезвычайно широкое определение. Это
слишком,
к вопросу о переопределении, так сказать, этой истории. Мы можем ограничиться людьми, которые, ну, заняты, условно говоря, общественной деятельностью, да, или политической деятельностью. Но в политическом смысле, в смысле политического старого спектра левой и правой, сюда попадает на самом деле довольно много довольно разных людей.
В том, что ты говоришь, есть одна закавыка. Потому что когда мы определяли диссидентов, исходя из уровня репрессии, риска их жизни, это были внешние верифицируемые вещи. Ты же сейчас призываешь нас угадать, что тот или иной человек чувствует в глубине своего сердца. Я беседовал сам, и ты тоже наверняка знаешь, много людей, которые говорят, что вся их деятельность и общественная, и политическая, и культурная абсолютно искренне. Это не мешает сторонним наблюдателям с их цинической парадигмой считать, что они проплачены, делают, действуют в собственных интересах и так далее и тому подобное. Для того, чтобы по твоему определению кого-то относить к диссиденту, надо залезть ему в голову.
Это определение нефункциональное. Я совершенно не имею ничего возразить.
Станислав Ровский, Сергей Кузнецов. Александр Даниэль, пожалуйста.
Относительно верифицируемости или неверифицируемости понятия. Все-таки мне кажется, что ни образ мыслей, ни уровень репрессий, я о классических советских диссидентах говорю сейчас, не является ключевым определяющим признаком того, что мы называли бы диссидентской деятельностью или осторожнее диссидентским поступком. Мне кажется, что это образ действий прежде всего, некоторая система поступков. И это вполне верифицируемо. А репрессии, честно говоря, нет, встречались мне в диссидентской среде люди, которые рвались навстречу репрессиям. Но их было не так много. Не больше, чем сейчас в политическом спектре оппозиционном. Встречались такие. Но в целом, как все нормальные люди, диссиденты вовсе не рвались ни в тюрьму, ни в лагерь, не нарывались на увольнение с работы и так далее. Это было следствием их поступков, не более того. Просто они готовы были платить эту цену за то, чтобы совершать поступки, которые считали нужным. И еще, если позволите, маленькое, не то чтобы возражение, а наискосок скорее тому, что говорил Александр. Время больших идеологий действительно прошло. Но кто сказал, что оно было в 60-е? По-моему, мне кажется, что 60-е годы – это период рассыпания той большой идеологии, которая была в предыдущее время. Это период умирания этой идеологии, период деструктуризации. И совершенно не случайно, если уж мы на старом, уже можно сказать, древнем языке идеологических предпочтений будем говорить, не случайно, что среди диссидентов были сторонники господствующей идеологии, противники господствующей идеологии, сторонники иных идеологий и в таком значительном большинстве люди, которые не принимали никаких идеологий на дух вообще.
В 1962 году
была принята последняя программа КПСС. Третья часть этой программы КПСС, там, где давалось определение коммунизма, была в том числе сделана группой философов, тогда еще молодых, во главе с Ильенковым, Институтом философии. И там было дано впервые такое очень странное оргиастическое определение коммунизма, взятое из критики Готской программы Карла Маркса. Ну, вот это вот, когда все польется полным потоком, вот, это чистый оргиазм, который в бытовом отношении был связан с поведенческими и там всякими другими практиками людей, которые писали этот текст. Но моя реплика очень короткая. Как раз 60-е годы – это время, которое в советской схоластической как бы идеологии определялось как время не просто полной, а окончательной победы социализма. Это очень важное различие было. И вместе с этой окончательной победой социализма был, наконец, сформирован настоящий идеологический канон впервые. И поэтому говорить, что не было как бы вот такой мощной идеологической платформы, против которой можно было выступать, это фактически не так.
Александр Иванов.
Кто-нибудь всерьез, простите, спорил в 60-е годы, например, с программой КПСС? Я таких людей просто не знаю.
Вы знаете, я таких людей знал. Дело в том, что люди, которые составляли эту программу, были довольно серьезные теоретики, знатоки марксизма, и то, что с ними не спорили всерьез диссиденты, как раз не очень хорошо говорит о их теоретической подготовке. Потому что, в принципе, вот такое действительно глубинное знание противника – диссидентскую среду не очень отличала, как мне кажется.
Да. Александр Иванов, Анна Наринская.
Мне приходится только сказать, что я в страшной растерянности, потому что там как-то беседа то ли поднялась на такие высоты, то ли опустилась на такие глубины, что как-то даже не знаешь, за что цепляться. Если цепляться за вот последние сказанные слова, мне, как человеку, далекому от представления о том, кто писал теоретическую часть программы КПСС или что-нибудь в этом роде, но все же мне кажется, что со стороны, как человеку, даже тогда не родившемуся, кажется, что все-таки тогда советская власть была сильным и настоящим врагом. Она могла сделать с тобой что угодно. Было огромное количество массы народа просто, которые, может быть, как-то что-то внутри себя осуждали, но при этом разделяли эту идеологию. И она была мощнейшая страна на международной арене и так далее. То есть все такие внешние признаки силы у этого врага были.
Я бы даже добавила, тебя могли в любой момент посадить.
Да,
это элементарный признак вот этой опасности.
Ну вот, возможно, конечно, корни того, так сказать, декаданса и дикея, который был уже в 80-е, тогда уже имелись, а возможно, они имелись еще раньше, там, когда-то. Но, в принципе, это, конечно, был вполне себе сильный враг, кажется мне. Второе, что я хотела бы сказать, мне кажется, что вот тот разговор, который мы ведем, он, к моему личному сожалению, перешел в действительно разговор о диссидентах. А когда я писала эту заметку, и даже, ну, бог с ним, что я написала, когда мне кажется, что интересно по-настоящему, то интересно то, что это общее отношение к диссидентам, я не думаю, что кто-нибудь станет спорить, что оно по-разному негативное, и что действительно сейчас все пришли, кроме очень узких кругов.
Я буду спорить.
Хорошо. Так, просто числом перечисления. Да? В выступлениях по радио, в написанных книжках, в словах, сказанных про брос, да, диссиденты 60-х, 70-х, 80-х именуются там, не знаю, слабаками, людьми без конструктивной программы, это главный, и так далее. И мне, честно говоря, больше всего интересно, что это говорит о нас. Моя эта заметочка, она была привязана к тому, что вышла, и если бы не было Бори Куприянова, не встретился он мне, я бы ее бы и не написала, потому что он просунул в меня, значит, вот книжку писателя Бенниксона «ВИЧ». И это действительно абсолютно бездарная книжка, которую я прочла, но она именно в своей бездарности и полнейшей конъюнктурности, вот видно, что человек решил там написать, чтобы всем подошло.
Является маркером.
Да, вот. И поэтому мне именно является маркером, как сказал, и мне было интересно про это написать, потому что все то, что говорят люди другие, ну, на моей памяти, да, о диссидентах, и в книжке Улицкой «Зеленый шатер», и в каких-то буквально даже на «Эхо Москвы» выступлениях, извините, Проханова, и в каких-то репликах Максима Кантера там где-то в интернете, в ней очень углубленно объединилась и как бы переварена и подана. И вот этот вот всех, ну вот только Сережа, видите, с этим не согласен, но очень многие люди были не согласны с моим по этому поводу раздражением, да. Но при этом ты первый человек, который отрицает наличие в обществе такой эмоции. Ужасно интересно, что это действительно говорит о нас сегодняшних.
Свобода в редакции сайта openspace.ru о том, как воспринимают в современном обществе диссидентов, диссидентское движение, шестидесятников и семидесятников, все протестное, я бы даже вот так вот шире сказала. Поводом для нашего разговора послужила статья Анны Наринской «Подделка памяти», где она говорит о общей теперь консенсусной нелюбви к диссидентам. И Аня за нашим столом, моим со-модератором является шеф-редактор отдела литературы портала openspace.ru Станислав Львовский. За нашим столом писатель Сергей Кузнецов, главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов, соучредитель проекта «Фаланстер» Борис Куприянов и Александр Даниэль, историк, правозащитник, член правления общества «Мемориал». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. МИНЧС опубликовала имена пострадавших в результате автоаварии в Новосибирской области. В списке 19 человек. Жертвами ДТП стали 5 человек, в том числе 2 детей. Минувшей ночью на автотрассе под Новосибирском произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса с грузовиком. Судно «Булгария», затонувшее 10 июля, сегодня, как ожидается, будет поднято со дна Волги. В результате крушения «Булгарии» погибли 114 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. В больнице города Дагестанские огни скончался раненый неизвестными глава администрации селения Гиджух Дербентского района Кафлан Кадыров. В Грузии журналисты провели в субботу вечером акцию солидарности с арестованными по обвинению в шпионаже фоторепортерами. В акции участвовали несколько телекомпаний, радиостанций и интернет-ресурсов. В Абхазии сегодня завершается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. В Индонезии вновь проснулся вулкан Локон, выбросив сегодня столб пепла и дыма на высоту в 3,5 километра. Местные жители в панике покидают дома. Самолеты НАТО минувшей ночью нанесли несколько ударов по столице Ливии Триполи. Сообщается, что взрывы были слышны на востоке города. Возник пожар. Представители сирийской оппозиции на встрече в Стамбуле сформировали так называемый «Совет национального спасения» для координации действий различных антиправительственных групп. В Китае с июня более 460 человек погибли и пропали без вести в результате наводнений и оползней. Были эвакуированы более 2 миллионов человек. Аргентина призывает Иран выдать ей подозреваемых в причастности к теракту в Буэнос-Айресе в 1994 году.
Говорит Радио Свобода. Свобода в редакции сайта openspace.ru. Это совместный проект Радио Свобода и сайта Open Space. Мы говорим о диссидентах, диссидентском движении, о современном отношении в России к диссидентам. Поводом для нашего разговора является статья под названием «Подделка памяти» о консенсусной нелюбви к диссидентам. Ее написала специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская. Модерируем мы этот круглый стол вместе с шеф-редактором отдела литературы портала Open Space Станиславом Львовским, за нашим столом писатель Сергей Кузнецов, главный редактор издательства «Отмаркиным» Александр Иванов, участник проекта «Фаланстер» Борис Куприянов и историк-правозащитник, член правления общества «Мемориал» Александр Даниэль, руководитель программы «История советских диссидентов». Наринская в конце первой части вернула нас непосредственно к своей статье, то есть она вопрос ставит совершенно конкретно. Почему современное российское общество не любит диссидентов? Станислав Львовский.
Мне, во-первых, мне кажется, что нужно разделять некоторые вещи. Первая вещь, о которой мы должны говорить, это разочарование в этой идеологии. Прежде всего, разочарование интеллигенции. В какой-то момент все пошло не так, как, условно говоря, должно было пойти, не так, как представлялось. Этого поворота некоторым образом никто не предвидел. Никто не предвидел, что советский, условно говоря, интеллектуальный средний класс, который такой или сякой или сформировался к концу советской власти, никто не предполагал, что он окажется одной из основных жертв дальнейшего развития событий. Да, что он просто, не чтобы совсем исчезнет, но обнищает и не получит того на самом деле, на что он рассчитывал, участвуя пассивно или активно в этом движении. Но есть и еще более важная вещь, о которой мы, собственно, здесь и говорим, что роман Бенниксона является маркером такой консенсусной позиции пренебрежения, даже не любви, а пренебрежения, да, некоторого к диссидентскому движению советских времен, а оно, в свою очередь, является маркером существенно более широкой ситуации пренебрежения к, условно говоря, моральному действию и моральному суждению вообще, которое к тому самому цинизму, который, как я хотел бы вернуться, да, представляется мне основной характеристикой нынешнего постсоветского общества. Можно говорить дальше о происхождении этой ситуации. Мне кажется, что она является, в свою очередь, симптомом распада больших институтов в российском обществе. Конечно, разговор этот о распаде больших идеологий и о цинизме можно относить и к западному обществу, и это все правильно. Массовизация происходит и в западном обществе, она никуда не девается. Но в России, как мне представляется, процесс этот зашел гораздо дальше по историческим причинам. Не углубляясь в исторические причины, мне кажется важным, что никогда вот это моральная норма, да, или там высокая социальная норма, там, следует поступать так, да, вот это хорошо, это плохо, она никогда не вырастает, ну, по крайней мере, за короткие исторические дистанции, она никогда не вырастает сам себя, у нее всегда есть некоторая задающая инстанция. Этой задающей инстанции могут быть разные институты, да, в каких-то обществах это оказывается религиозные институты, в каких-то обществах это оказывается идеологические, в каких-то вообще там все распадается, остается только независимый суд, система правосудия. Какая-то инстанция, которая задает вот эту высокую норму. В нынешнем российском обществе, в котором все институты распадались и продолжают распадаться, мы живем, как мне представляется, в ситуации продолжающегося распада советских институтов. Не в ситуации возникновения новых, они, в общем, еще не начали возникать. В этой ситуации эту норму задать ее некому. И когда я говорю «задать норму», я не имею в виду какой-то тоталитарный или репрессивный способ ее задать. Да, там, немедленно начать по всем каналам телевидения, а также на развешанных на всех столбах репродукторах объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Это может быть, ну, некий образец поведения. Какие-то люди, которых общество в целом воспринимает как нормативный образец, да, что вот это хорошо. Вот. Ничего такого в российском обществе нет. Мне представляется, что вся эта ситуация происходит из ситуации продолжающегося распада, и ни конца ему пока не очень видно, тех советских институтов, которые на самом деле представляли собой не институты, а их тоже протез такой некоторый. Но на место этого протеза не приходит ничего, и из-за этого все это растекается, так сказать, до состояния такой протоплазмы, общество теряет структуру, теряет форму, теряет представление о самом себе, представление о собственном будущем. На самом деле вот эта ситуация является, по сути дела, предметом нашего разговора.
Станислав Ставропольский, Сергей Кузнецов.
Мне кажется, что трудно говорить о консенсусной нелюбви к диссидентам в ситуации, когда на самом деле никто не понимает сегодня, что называется словом «диссиденты», когда оно используется в этом контексте. Даже, Аня, в вашей статье сказано «диссиденты», и они же шестидесятники. Мы понимаем,
нет, что... там как раз сказано, именно симптомом вот этого к ним отношения является то, что их теперь заодно начинают...
Да.
Это не я говорю.
Я говорю, что когда у нас существует в обществе такая, о которой говорил Станислав, такая аморфная, растекающаяся непроговоренность применительно к термину, то применительно к этому термину, когда означает непонятно что, можно говорить о любом консенсусе, и любви, и нелюбви. Когда мы говорим о протестном движении 60-х, 70-х, 80-х в целом, то понятно, что в нем была большая группа людей, которые оказались в протестном движении, потому что у них были, как это сказать, эстетические позиции, они были, скажем, прежде всего, литераторы, и были связаны там с культурой в целом. Часть из них прекрасно успели сесть за это. Мне кажется, что никакой консенсусной нелюбви к этим людям сейчас не наблюдается.
Отдельно с тем, что говорит Сережа, как бы вот сущностно, я совершенно согласна, но с тем, что он этим мне возражает, я не согласна совершенно и очень резко. Мне кажется, что это, как сказать, неправда. Нам важно не то, насколько определения диссиденты там относятся к какие группы под этим подразумевают и понимают ли сами люди, что они говорят, когда они говорят диссиденты. Мне важно, что есть достаточно сильная эмоция отторжения, неприязни, который считается социально востребованной, судя по этим книжкам, к вот этому понятию диссиденты. Сами эти люди, да, они действительно подразумевают совершенно разное под этим. Иногда и тех людей даже, которые нам кажутся, ну, абсолютно безукоризненными, каких-то реально севших и прекрасных. Но мне кажется важной эта эмоция раздражения, с которой оказалось связано это слово, под которым люди даже не то чтобы действительно что-нибудь конкретное понимают. Ну, вот это, мне кажется, важным и буквально, я бы сказала, неопровержимым.
Анна Наринская, Александр Юрьевич Даниэль.
Мне кажется очень важным и симптоматичным, что, говоря о диссидентах, мы постепенно и плавно заговорили о том совсем уже плохо определимом и не имеющем хороших дефиниций понятии, как шестидесятники. Это совсем, конечно же, не одно и то же, но мне представляется, что диссидентство было неким поздним плодом шестидесятничества, тем, которое начал уже в конце 60-х формироваться и развернулся в 70-е годы, и относительно консенсусного неприятия диссидентства. Я хотел бы напомнить, что не о сегодняшнем дне, а о вчерашнем, то есть о 90-х годах, когда имело место как раз противоположное явление. Диссидентство было консенсусно принято. И диссидентами принято было восхищаться, не особо вдумываясь в то, что это так же точно, как сейчас вы говорите. Эта тенденция есть действительно сегодня. Но вчера была противоположная тенденция. Так же точно принято было восхищаться и любоваться диссидентами, совершенно не вдумываясь в то, что они такое, в чем смысл этого явления. А вот на шестидесятников ведь была настоящая облава. Вы помните Голковского? «Бесконечный тупик», и это только первый и, может быть, самый скучный вариант дискуссии о шестидесятниках в 90-е годы. Почему-то шестидесятничество вызывало, и, кстати, сегодня продолжает вызывать вот то самое бешеное раздражение. Казалось бы, вся дискуссия о шестидесятников со стороны неспровергателей шестидесятничества сводилась к тому, что шестидесятничество умерло. Его нет. А почему с такой яростью нужно нападать на то, чего нет – мне было всегда совершенно непонятно, но это было. Сейчас это уже ослабло просто потому, что культурные коды пропали. На самом деле мы говорим об Атлантиде. Лет 8 назад мне случилось прочесть такой курс по просьбам знакомого учителя в гимназии московской о литературном процессе 50-х, 60-х годов. Мне надоело читать лекции, я раздал рефераты, чтобы дети... сами там что-то поискали. А вот девочка встает со своим рефератом. Очень старательная девочка, она все дописала. Тема ее реферата – это русские страницы. И начинает читать. Первая фраза ее реферата звучала так, я ее никогда не забуду. В 1959 году Константину Георгиевичу Паустовскому удалось получить грант на издание литературного альманаха. Два человека поползли под стол после этой фразы. Я и учитель их. А дети не понимали, чего мы так веселимся. А как еще издают литературные альманахи? Грант получают, конечно. То есть, действительно, утрата реалий, утрата культурных кодов, что гораздо важнее, немножко ослабила вот этот натиск на шестидесятничество. А диссидентство, действительно, очередь настала только сейчас.
Александр Даниэль. Свобода в редакции сайта Open Space. Диссидентство и современное отношение к нему, как считает автор статьи «Подделка памяти» Анна Наринская, речь идет об общей нелюбви к диссидентам. Борис Куприянов.
Действительно, в 90-х годах общим местом было приятие диссидентов. И каким-то образом сложился такой странный, на мой взгляд, очень опасный стереотип, который через 10 лет сыграл свою такую злую шутку с диссидентским движением и со всем остальным, что диссиденты победили Советский Союз. И поэтому раздражение и разочарование сейчас в диссидентском движении не в диссидентском движении. Люди действительно не понимают, что такое диссидентское движение, не понимают ту страсть, тот пафос диссидентского движения, ту наивность диссидентского движения во многом. Говоря пафосно, там, подвиг, противоборство системе. А они видят, что победа была отнята. То есть, если диссиденты победили Советский Союз, соответственно, все, что сейчас происходит, это дело рук диссидентов. И таким образом мы приходим к естественному моменту разочарования. Это не так. Понятно, что и Советский Союз пал непобежденный диссидентами, и то, что строилось потом, тоже не было истории диссидентского государства. Говорить а разочарование надо именно отсюда. Диссидентский протест, не обсуждая, кто такие были диссиденты, они были самых разных взглядов и видов, и там имперцы, и националисты, и левые, и правые. Здесь надо вернуться к нециничному, страстному отношению к борьбе, к политическому бытованию в миру, грубо говоря. Можно назвать его моральным, можно этическим, но на самом деле это политический момент. И сейчас, когда политическое в миру практически невозможно, это удел фриков, коим мы, кстати, отчасти с вами все и являемся. Сама фигура диссидента является странным образом очевидного неудачника. Человек, который сейчас политически мыслит, является неудачником. Вместо того, чтобы зарабатывать нормальные деньги, торгуя там нефтью, колбасой или чем-то другим, пытается анализировать ситуацию. И он такой же неудачник, как и те, кто привели, как бы, собственно говоря, нашу страну к этому состоянию.
Когда, Борис, вы говорите о политическом диссидентстве, я бы снабдил это эпитетом гражданской политики.
Может быть. Поправьте меня, если я неправильно помню. Был момент, когда протестное движение стало называть себя правозащитным, определять себя как правозащитное, но не политическое. Да. Да? На то тогда были конкретно. На самом деле оно было политическим.
Политику узко понимали.
И продолжать узко понимать. Это вообще говоря важно. Вот этот момент, когда произошел, по крайней мере, декларативный отказ от политического, он произошел там не вчера, не сегодня, да, он произошел вот тогда.
Да.
Это тоже некоторым образом просто нужно помнить, когда мы обсуждаем генезис этой ситуации.
И этот отказ от политического в узком смысле тоже очень многие ставили в вину диссидентам. Тогда, и теперь.
Выступали Станислав Львовский, Александр Даниэль, Борис Куприянов и Александр Иванов. Я должна уже наконец услышать.
Да, мне хотелось бы вот ухватиться за слово «цинизм». И если не психологизировать это слово, а понять его по существу, то цинизм означает просто такой антиплатонизм в разных видах. Ну, на риторическом уровне это выглядит так. Да что вы мне рассказываете про вашу свободу? Знаю вашу свободу. Слушайте, что вы мне говорите про ваш коммунизм? Знаю все про ваш коммунизм. Это циническая позиция. Означает только одно, что никакого идеального мира по ту сторону мира, реального, эмпирического, чувственного, такого конкретного, ничего этого нет, все выдумки. И вот эта позиция странным образом для меня помещает в одну лодку диссидентов вместе с тем феноменом, который совершенно у нас не исследован, который называется советским идеализмом. То есть мы более-менее представляем, что такое немецкий идеализм, но что такое советский идеализм, мы очень мало себе представляем. Мне посчастливилось в последний там год жизни познакомиться с Мирабом Мамадашвили, одним из важнейших философов советского идеализма, который в 90-м году, недолго до своей смерти, был на конференции в Дубровнике, которую проводили американские и европейские мыслители, там был Жижек, Гройс, Фред Джемисон и так далее. И Мираб произвел впечатление просто человека из дистопии, приехавшего из какого-то места, которого нет. Он говорил примерно следующее. Что вы здесь рассказываете про капитализм и социализм? Нет никакого капитализма, никакого социализма. Есть просто нормальное общество. И вот это чистая фигура советского идеализма. Вот эта идея, что существует некая небесная, присваиваемая через практики индивидуальной свободы норма,
абсолютно лишенная всяких социальных обусловленностей, всяких эмпирических гарантий, там, институциональных форм и так далее, это очень идеалистическая модель понимания свободы, которую разделяли не только диссиденты, но и многие люди, которые никак себя с диссидентством не отождествляли. Проблема диссидентства – это проблема Атлантиды, это проблема, которая на таком теологическом языке называется проблемой конца эона. То есть конца не исторического какого-то времени, эмпирического, а конца времени общего чувства. Странным образом, повторяю, в этом, внутри этого общего чувства находились как диссиденты, так и убежденные, например, коммунисты типа Ильенкова. Нет, нет, не Суслов. Но вот Ильенков совершенно точно и Батищев там находились. И вот это, мне кажется, самое травматичное, что составляет наш исторический опыт последних 50 лет. Это то, что мы в каком-то очень предельно широком смысле, отказались от этого идеализма. Мы сумели какими-то тактическими, бытовыми и прочими вещами замазать эту веру в то, что лучший мир возможен.
Александр Иванов, Анна Наринская.
Значит, у нас был такой некоторый диалог с Сережей в социальных сетях, и Сережа совершенно разумно там разометил, что, скажем, диссиденты и, скажем, нонконформисты, они в свое время воспринимались как некая одна группа. Во всяком случае, различия были не так велики, и, однако нонконформисты, понятно, не вызывают сейчас никакого отторжения, а наоборот, всяческое восхищение, и теперь их там, не знаю, если это художники, то их искусство там как-то ценится.
Хорошо продаются, по крайней мере.
Продаются тем из нас, у которого есть на это достаточно денег. В то время как политические диссиденты или настоящие правозащитники, вот они вызывают такое чувство. И это симптом вообще отрицания политического среди так называемых приличных людей в нашем обществе.
Сергей Кузнецов. В обмен на неправильную теорию о том, что диссиденты были люди, которые победили советскую власть, никто не удосужился предъявить обществу внятно и структурированно какую-нибудь правильную теорию о том, кто же такие были диссиденты. Да, они не были люди, которые победили советскую власть. Нет, я не обижаю. Я говорю о том, что если эта теория была как-то предъявлена обществу и не была обществом услышана, то это значит, она не была предъявлена хорошо. Да, и в этом смысле тот взгляд, который был у людей хорошо в протестном движении 70-х, 80-х самих на себя, был тоже довольно сложный. Когда мы говорим об циничном взгляде на диссидентское движение, он начался не сегодня. Мы все помним ожог с описанием домашних посиделок. Мы все помним зияющие высоты, где досталось всем. И эта традиция циничного взгляда идет вполне с 70-х и 80-х. И мне кажется, что за последние 20 лет другого способа смотреть на этих людей, либо как героического, это люди, которые свалили советскую власть, либо цинического, еще раз говорю, озвученного вполне их современниками, не образовалось.
Сергей Кузнецов, Александр Даниэль.
Что, самого главного вы не сказали, простите. Этот взгляд на диссидентов формировался прежде всего и главным образом в самой диссидентской среде. И те упреки, которые связаны были с романом Улицкой, связано именно с тем, что Улицкая очень точно воспроизводит этот взгляд, классический диссидентский взгляд на диссидентов, на себя. Ну, никому же не надо объяснять роль иронии в экзистенциальном сопротивлении. Самое главное – это было игровое поведение. И как всякая игра, она что-то моделировала. Вот моя теория, что она моделировала гражданское общество. Это была некая модель гражданского общества. Это не был суррогат гражданского общества. Это не была попытка создать гражданское общество в несвободной стране. Это была модель.
Александр Даниэль, Сергей Кузнецов.
Мне кажется, что в ситуации, когда политическое снова появляется в России, появляется так же, как появлялось диссидентство из неполитических источников, когда, ну, может быть, слово «политик» скорее в английском, в американском смысле слова, чем в том смысле, который есть традиционно в России, то важная задача, если мы говорим о диссидентах, и вообще о нас всех, заключается в том, чтобы этим новым людям, которые приходят в это политическое своим путем, предложить внятную модель того, что происходило в 60-е и 70-е не только с диссидентами, но и, как говорил Саша, с советским идеализмом. Внутренняя убежденность многих моих знакомых о том, что если человек сегодня в протестном движении, то он, конечно, должен ненавидеть Советский Союз. Мне кажется, это, ну, такое какое-то наследие истории, которое давно закончилось. Проблема интеграции советского опыта никуда не отменилась, и она по-прежнему не решена. И нам будет трудно говорить с этими молодыми людьми, которые сейчас приходят в политическое, если мы эту проблему не начнем как-то в своей голове и в своем дискурсе все решать. Мне кажется, это верное направление движения, ну, мысли, которая, ну, хорошо бы как-то сделать, не отдавая его при этом, скажем, Проханову.
Сергей Кузнецов, Станислав Флорский.
Меня смущает то, что Сережа называет идеализмом, о котором мы говорим советским. Он совершенно не обязан быть советским. Нельзя сказать, чтобы в 50-е или 60-е годы существовал только советский идеализм. Как мы все хорошо знаем, существовало много разных идеализмов и много разных проектов воображаемых. То есть много разных проектов будущего, более или менее идеалистических. Один из них был советским, другой из них был неавторитарно левым, третий еще каким-то. Мне кажется, что объединять, так сказать, эти две задачи, то есть говорить, что возвращение политического в нашу жизнь возможно только после того, как мы интегрируем советское наследие, мне кажется, что объединение этих двух задач – это неверный подход. Возвращение обществу, образа будущего, возвращение воображаемого, если оно вообще возможно, прямо вот так вот не связано с тем, что мы должны как-то интегрировать, значит, небесный Советский Союз в эту историю. А Советский Союз требует не интеграции, он требует анализа и ответов на некоторые очевидные до ужаса вопросы, на которые не то что не дан ответ, а даже не было сделано ни одной сколько-нибудь внятной попытки дать ответ на эти вопросы. Да что происходило в 30-е годы? Как это вообще было возможно? Да, и так далее. Для начала перед интеграцией требуется какой-то внятный анализ. А вот что возвращение политического возможно только вместе с возвращением идеализма или с возвращением моральной позиции. Вот это представляется мне очевидным.
Станислав Львовский.
Отсылка к опыту 60-х в целом очень важна, потому что я-то считаю, я бы наставил на этом слове, интеграция советского опыта невозможна, если при этом он не будет заодно интегрирован в мировой процесс, который происходил в 20 веке. Вся история про уникальный путь, проделанный Россией в 20 веке, я не могу ее больше слышать, слышать ее не хочу и говорить в этом дискурсе тоже не могу. Это должна быть часть, окей, большого анализа, случившегося в 20 веке. Странно говорить, что этот анализ никем не был проделан, был проделан многими людьми разным образом. Может, что-то нравится, что-то не нравится. Но чем дольше мы будем отрезать Советский Союз от остального мира и отрезать себя сегодняшних от Советского Союза, тем хуже будет.
Сергей Кузнецов, Александр Иванов.
Я в более меланхолической, конечно, такой позиции нахожусь. Мне не видятся какие-то, которые для Сергея очевидные, возникновения как бы феноменов политического здесь. Я не считаю, что такими феноменами является там борьба с пожарами или защита Химкинского леса, или борьба с мигалками. Не вижу здесь политического измерения. Хотя, возможно, Сергей прав в одном. И то, что делает для нас очень актуальным явление диссидентства сегодня, это то, что диссиденты, я бы сказал, таким странным, не платоническим, а каким-то совершенно другим образом нащупывали здесь то, что вот мы привычно говорим, употребляя слово «гражданское общество». Потому что мы не всегда понимаем, что гражданское общество – это гораздо более близко расположенное к нашему чувственному опыту явление, чем вот те большие как бы теории гражданского общества, вокруг которых мы спорим. Например, феномен кухонного разговора – это феномен гражданского общества. Например, феномен провожания кого-то в эмиграцию – это феномен гражданского общества. Например, феномен публичного, ну, такого скрыто-публичного интеллектуала, типа там Аверинцева, например, или того же Мамардашвили. Это феномен гражданского общества. И огромное количество вот таких почти невидимых институтов, которые, конечно, говорят мне об одном. У нас действительно было гражданское общество. И именно это гражданское общество привело к самому важному, что с нами произошло, к 91-му году. Это действительно великое событие. А вот дальше с нами произошел 93-й год. И оказалось, что наше гражданское общество очень слабое. Его сила не позволила обществу даже адекватно отреагировать на то, что со всеми произошло в 93-м году. И мне кажется, что сегодня проблема отношения к диссидентству, человеческое, моральное и так далее, она связана с очень травматичным опытом, который гораздо более травматичен для всех нас, чем переоценка или правильная оценка ГУЛАГа. Это адекватная оценка того, что с нами всеми произошло в 93-м и последующих годах. Если мы как-то вот сядем и больше будем садиться вместе и как-то эту травму вербализовывать и находить какие-то правильные слова, точные, которые бы описали, что же с нами со всеми произошло, и почему мы стали вдруг такими циничными, хотя в 91-м у Белого дома мы такими циничными не были. Вот это, мне кажется, очень важный ответ, где диссиденты нам, безусловно, должны помочь и помогают.
Александр Иванов, Борис Куприянов.
Знаете, у меня странное такое мнение, я не очень верю в хипстерское политическое. Я вообще не очень верю в политическое, в отсутствие какого-то большого нарратива. Мало того, я не верю в мораль, в отсутствие большого нарратива. Смотрю, есть два источника морали в нашей жизни. Он либо религиозный, либо модернистский. При отсутствии большого нарратива, вера в то, что светлый мир возможен, нет ни морали, ни политики, ничего.
Борис Куприянов, Александр Даниэль.
То, что мы говорим о проблеме политического деятельности диссидентов, все-таки относится к диссидентам даже не советским, а к диссидентам российским. Скажем, национальные диссиденты Прибалтики, отчасти Украина, Грузия и так далее, Армения – это совсем другая история. И мы видим, что роль диссидентов в этих странах совсем иная, чем роль диссидентов в России была после 91 года, после распада Союза. Конечно, у нас есть наследие диссидентства в нашем сегодняшнем дне. Это гражданское общество. Да, в 93 году оно было действительно крайне слабым, и плоды этого мы пожинаем все время. Но с тех пор прошло 18 лет, и оно стало гораздо более сильным.
Александр Даниэль, Анна Наринская.
Мне кажется, что все-таки не любовь к ним, и даже не то, что не любовь, а вот это отношение к ним как неудачникам, недоумкам, мегаломанам, неталантливым людям, потому что замечательное произведение, как «Верный Руслан», его типа нет, и так далее. Вообще их описание как людей, пиарящихся и неудачников, и так далее, оно все равно где-то подсознательно, это оправдание нас самих, которые здесь сидят и ничего не делают.
Свобода в редакции сайта openspace.ru. Диссиденты. Что оставило диссидентское движение современной России и как это наследие может развиваться дальше? Анна Наринская, специальный корреспондент Советского дома «Коммерсант», историк, правозащитник, член правления общества «Мемориал» Александр Даниэль, соучредитель проекта «Фаланстер» Борис Куприянов, главный редактор издательства «Отмаркин» Александр Иванов, писатель Сергей Кузнецов и шеф-редактор отдела литературы портала openspace.ru Станислав Львовский. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».